Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Добровольская, и наша тема сегодня касается позитивной коммуникации. Причем позитивной коммуникации как с другими людьми, так и с самим собой. Дело в том, что мы не можем разрешить другим быть несовершенными, мы не можем перестать осуждать людей, если самих себя мы осуждаем. И поэтому умение конструктивно общаться с людьми, умение раскрывать в них лучшие сильные качества, поворачивающиеся к нам, умение быть понятным и доступным в диалоге, неизбежно поднимает перед нами вопрос, а как мы смотрим на себя и как мы относимся к себе. В предыдущем семинаре я коснулась отчасти этого момента и поставила акцент на том, что успешная социализация невозможна, если мы не доверяем себе и не уважаем себя. Но, к сожалению, простое понимание этого факта мало помогает в своем ощущении. За последние несколько лет я многократно занималась таким вопросом, что анализировала причины, по которым люди, современные люди, так мало умеют проявлять нежность, заботу, уважение и какое-то доверие самим себе. Причем хорошие люди, прямо скажем. И я поняла, что сложно сказать своему отражению в зеркале: «Здравствуй, дорогая, ты мне сегодня очень нравишься, я люблю тебя». Сложно это сделать, потому что в детстве никто такого примера вам не подавал. И более того, даже самые заботливые родители редко говорили детям искренне, с глубоким чувством, эти волшебные слова: «Я люблю тебя», «Я горжусь тобой». Наше общество построено по принципу условной любви. Достиг результата – молодец. Не достиг результата – старайся дальше. И даже в парах, даже в романтических парах, люди не умеют выражать свои чувства именно... романтические чувства, трепетные, заботливые, внимательные. Чему же удивляться, если мы сами не можем проявить к себе той самой теплоты, которая так необходима нам для того, чтобы чувствовать себя в порядке, чтобы чувствовать себя самодостаточными. Прежде чем мы коснемся упражнений, касающихся взаимодействия с другими людьми, я хочу порекомендовать вам несколько таких простых методов, которые помогают отнестись к себе теплее, скажем так. На моем курсе сейчас находятся люди, которые уже поняли, что будь то это дети, или родители, или коллеги, или супруги, но любой человек становится в поведении своем лучше, становится в поведении своем благороднее и поворачивается к нам с лучшей стороной, если мы относимся к нему с искренней симпатией. Если вы ожидаете от человека гадости, вы их и получаете. Если вы умеете принимать в человеке те какие-то не очень удобные черты, которыми он обладает, при том, что вы видите его достоинства и цените их, и искренне восхищаетесь этими достоинствами, то человек становится лучше и лучше, ведет себя с вами совершенно иначе. И такая же история происходит с нами самими. Если мы видим в себе в первую очередь положительные качества, эти положительные качества расцветают. Если мы в первую очередь корим себя и обличаем, то наши жизненные силы постоянно уменьшаются. И мы, можно сказать, в страшной борьбе с самим собой продолжаем какую-то активную деятельность. Я узнала о том, что вообще для нормальной жизни полезно человеку смотреть в зеркало и говорить себе: «Какой ты молодец», очень давно, наверное, лет 20 назад. Но в то время я даже не придала этому значения, потому что мне казалось это полным абсурдом разговаривать с собой в зеркале. А лет 15 назад, когда я переживала такой сложный жизненный период, крушение некоторых иллюзий и проблем, вызванных крушением страны советской, там, переменами в моей семье, болезнями детей, сменой профессии. То есть со всех сторон были дестабилизирующие обстоятельства, которые резко превратили меня из уверенной в себе цветущей молодой женщины банкрота. Внешне, конечно, но по фактам. У меня какое-то внутреннее ощущение было, что что-то я не догоняю, что такого не может быть, чтобы иметь все, а потом раз все потерять. Но смятение, которое пребывало во мне в то время, оно было очень велико. И я хваталась за любую методику, которая могла помочь мне обрести равновесие внутреннее и ощущение того, что я могу преодолеть сложности, навалившиеся на меня в тот момент. И вот тогда я впервые обратилась вот к этой вот простой мысли, как посмотреть на себя с симпатией. Я думаю, те из нас, кто переживал какие-то серьезные неудачи, и особенно предательства, я уж не говорю про болезни, знают, что в этот период трудно смотреть на себя с восхищением. В лучшем случае себя жалеешь, в худшем, ну не то, что презираешь, но разочарован сильно в себе, я бы так сказала, разочарован. Особенно, если тебе разочарованы близкие, или твой социальный статус пошатнулся, или, как вот случилось у меня, неожиданно совершенно я потеряла самого близкого друга. Для меня это было колоссальной катастрофой. Вот. И я действительно себе не нравилась в это время. Я чувствовала и выглядела, и смотрела на себя, и видела в зеркале потерянное какое-то несчастное существо, которое изо всех сил старается скрыть свою вот эту потерянность. И сказать этому существу «я люблю тебя» у меня никак получиться не могло в то время. И тогда я поняла, что никто, кроме меня, не скажет мне этих слов вот в этой ситуации. Более того, мы снаружи получаем любовь только тогда, когда внутри у нас присутствует это ощущение. Так устроена жизнь. Просто многие люди даже не понимают, что они любят себя, и принимают как должное любовь окружающих. Но в таких вот кризисные моменты, во время тяжелой болезни или крушения карьеры, или там какие-то другие события трагические, когда человек теряет как бы опору внутреннюю, в это время становится совершенно очевидным, что люди жалеют тебя, но не восхищаются тобой. А любовь без восхищения невозможна. И нет другого способа отнестись к себе позитивно, как только найти причины и какие-то ощущения внутри себя, которые позволят воспринять вот именно этого человека, именно в этой исторической ситуации, именно вот с этими событиями, как очень дорогого, хорошего, потенциально способного на многое, но просто переживающего трудные времена. Для меня очень важна визуализация, в смысле общий, внешний облик. И я как бы всегда была достаточно привлекательной такой женщиной, девушкой, там, девочкой. Мне вообще вопрос внешности никогда не стоял в том смысле, что что-то с ней сделать, чтобы выглядеть лучше. Как-то так природа меня наделила достаточно удобным набором внешних черт. Вот. И вдруг оказаться вот в таком виде, который мне не нравится самой, для меня было тоже неожиданностью. Я тогда стала искать моменты, несмотря на вот все сопутствующие факты каких-то событий сложных, там, болезни детей, там, финансовые проблемы, там, конфликты с родителями, ну и все остальное. Я стала искать моменты, хотя бы короткие моменты, когда я в зеркале себе нравлюсь. Почему я так говорю об этом? Потому что нет другого способа поддержать самих себя, кроме контактов глаза в глаза. И очень важно, чтобы облик, который смотрит на вас из зеркала, действительно вызывал у вас симпатию. И я нашла такой момент. Я заметила, что когда я каждую неделю я старалась так устроить, несмотря на то, что второй ребенок у меня еще был очень маленький, чтобы я попала в сауну, потому что для меня это ресурсное состояние получить возможность провести несколько часов в бане. Вот. И я ездила в сауну, и после там 2-3 часов, когда уже выходила в открытое помещение, ну, видимо, знаете, организм напитался влагой, там температурный контраст, тот и горячим, тот и холодным, там кремы всякие и так далее. В это время я была живой в зеркале. У меня было ясное, здоровое лицо, открытые глаза. Я резко отличалась от того состояния, в котором я пребывала все остальное время. И я специально выбрала такой ракурс, глядя на себя в зеркало, чтобы запомнить хорошенько вот эту вот настоящую себя, здоровую, цветущую, успешную, как бы, знаете, расцветшую на кратковременный такой момент, потому что остальная часть жизни моей протекала в режиме выживания. А здесь я как бы такие из будущего сигналы получала. И я прямо вот посмотрю на себя в зеркало, стою ровно с повернутыми, развернутыми плечами, там, закутанная в простынь, смотрю на себя, на свои черты лица, на эти глаза и говорю: «Я такая, вот я такая всегда. Я восхищаюсь собой, я люблю себя, я могу все». Потом закрываю глаза и вспоминаю этот образ внутри себя, чтобы в те минуты, когда мне не хочется видеть свое отражение в зеркале, в те минуты, когда у меня нет сил преодолевать сложности, вспомнить, кто я есть. То, что на самом деле каждый из вас понимает, что мы бываем в сильной позиции, мы бываем в слабой позиции, мы бываем в упадке, а мы бываем в расцвете. И если себя отождествлять с той частью, с той ролью, которая вызывает разочарование, ничто не изменится в жизни в лучшую сторону. Если вы хотите увеличить в своей жизни радость, благополучие, преуспевание, привлечь в нее друзей, любимых, окружить себя и других благоприятными энергиями, нужно уметь видеть в себе лучший потенциал. А это, ну, я бы сказала, в некотором смысле просто инсценируется. То есть в тот момент, когда вы чувствуете себя хорошо, воодушевленно, в тот момент, когда вы забываете о своих проблемах, не поленитесь, подойдите в зеркало. Встаньте так, чтобы вы были хорошо освещены. Посмотрите внимательно на этого человека. Совершенно не имеет значения, какая там полнота, какой рост, какие там черты лица. Важно то сияние, которое исходит из глаз в тот момент, когда вы, ну, как бы в потоке жизненном. Запомните это. Запомните это ощущение, кто вы есть на самом деле. И в другие моменты, когда вы разочарованы в результатах своей деятельности или там в каких-то конфликтных ситуациях или еще в чем-то, просто расслабьте, закройте глаза, вспомните этот свой настоящий облик и скажите: «Ну ведь ты и такая бываешь», или там «Ты и такой же бываешь». Вот такой-то ты и будешь большую часть времени. Мы вот такие, или я вот такая. Мне лично помогло разговаривать с собой в диалоге. Я не говорила: «Я себя люблю». Я говорила: «Я тебя люблю». Мне было проще назвать себя именем. То есть я так и говорила: «Светик, привет. Рада тебя видеть». Ну ничего, вот сегодня уже получилось вот это получше. Завтра еще получится вот это. Но еще больше мне помогли письма, которые я писала себе. Каждый раз, когда я испытывала какое-то сильное разочарование, потому что это был период довольно длительный, он длился больше 2 лет, когда я не могла справиться с серьезной болезнью, и совершенно неопределенно было мое будущее, и мне нужно было постоянно очень травматичные отношения поддерживать со своими бывшими родственниками и, с другой стороны, со своими родителями какое-то, ну, как сказать, такое буферное отношение тоже поддерживать. В общем, это было очень тяжело, и сплошные американские горки. Вот. И в это время, каждый раз, когда я испытывала какой-то очередной удар или травму, или разочарование, или болезнь, я писала себе утешительные письма. Я писала себе, даже не знаю от имени кого, потому что потом я поняла, что это, наверное, моя душа поддерживала меня. Я писала о том, что все у меня получится, что у тебя, я писала: «Светик, это нормально, что ты вот там боишься того-то, или ты не можешь справиться с тем-то, или еще чего-нибудь». Я пыталась найти аргументы, которые бы оправдали меня перед собой для того, чтобы внушить уверенность, что все преодолимо. Я так подробно об этом рассказываю, потому что мой опыт показывает, что люди, которые испытывают проблемы в принятии себя, думают, что это какой-то такой абстрактный процесс, который у одних получается, у других нет. Нет, это очень простой процесс, состоящий, принятие себя, состоящий из простых шагов. И прежде всего, это умение смотреть на себя в зеркало с симпатией. Кстати, я довольно долго просто смотрела на себя в зеркало, чтобы не испытывать, как сказать, разочарование, когда вот был этот период ослабленности, болезней там и так далее. Вот. Сначала привыкаешь к себе, потом ты смотришь в глубину своих глаз и думаешь о том, что ну, этот человек заслуживает сострадания и уважения просто потому, что ты его хорошо знаешь. Никто, кроме тебя, так не знает этого человека, вот, который отражается в зеркале. Никто, кроме тебя, не знает, как этому человеку не хватает внимания, тепла, понимания, там, сил, отваги, ну, еще чего-нибудь там, я не знаю. Когда вы смотрите на себя как на другого, у вас появляется способность прощать и сострадать. И когда вы начинаете вот эту практику, удивительным образом в вас пробуждаются совершенно дотоле ну, неизвестные вам силы. Потому что, как выясняется, подлинным двигателем нашей жизни является наше собственное, ну, скажем, божественное предназначение, которое не успевает даже просочиться нам в мозг и в сердце, поскольку там царят сомнения, смятения, претензии, разочарования, хаос. И просто нет места, чтобы разместиться внутри нас. А вот это размещение нашей подлинной души происходит только тогда, когда мы в мире самим собой, когда мы занимаемся каким-то простым конкретным действием, желательно вместе с участием тела. То есть это не просто чтение книги или там, не знаю, сидение в позе лотоса. Я говорю именно о действии. Может быть, это приготовление пищи, может быть, это какое-то хозяйственное дело, может, это рукоделие, может, это поход, пешеходная прогулка. То есть, когда участвует тело в этом действии, и в это время вы испытываете удовольствие от того, что вы делаете, вот в этом состоянии вы испытываете единение с самим собой. И тогда вы сможете почувствовать и свой потенциал для того, чтобы решить какие-то конкретные проблемы, которые существуют в вашей жизни. Так вот, первое упражнение, которое я вам рекомендую для того, чтобы чувствовать себя уверенно во время коммуникации с какими угодно людьми, это уметь начинать и заканчивать день в диалоге с собой. Это уметь в ванной, когда вы утром умываетесь или чистите зубы, посмотреть на себя не техническим взглядом, что там у вас на лице, появились новые морщинки или нет, или расчесаться, а взглядом любящего человека. Знаете, слово «любовь» или «любящий» или там понятие самолюбви настолько искажено в нашем обществе, что обычная история, когда родитель говорит: «Я же тебя люблю, поэтому не хочу, чтобы ты вырос тунеядцем», да? Или там: «Я же тебя люблю, поэтому я и заставляю тебя делать то-то и то-то». И вроде это правда, но на самом деле эмоция любви, само ощущение любви, оно несовместимо с насилием или неудовольствием, или неудовлетворенностью, или претензией. Эмоциональная окраска любви, она выражается другими словами. Это чувство изумления, чувство веры в то, что человек способен на что-то необыкновенное. Это желание проявить нежность, внимание. Это желание доставить радость этому человеку. Это восхищение, это тепло, умиление. Это совсем другой набор эмоций, чем тот, который обычно демонстрирует требовательные родители или партнеры, которые не дают расслабиться друг другу. Так вот, мы должны к самим себе относиться именно вот таким нежным, сострадательным образом, проявляя к себе тепло и уговаривая себя. Тогда наша природа, наша биология ответит нам благодарственно и выделит тот ресурс, который необходим для решения тех задач, которые мы ставим перед собой в этой жизни. И это, конечно, не дело одного дня там, и даже месяца. Это постепенно происходит. Но удивительно, когда мы начинаем сострадать самим себе, не жалеть себя, а именно сострадать. А сострадание основано на вере, на том, что человек сможет справиться с трудностями. Сейчас ему тяжело и трудно, но у него есть ресурс, чтобы изменить это. И мы поможем этому человеку. Так вот, когда мы относимся к себе с состраданием, когда мы умеем подчеркнуть перед самими собой то, что мы, то, чем мы владеем, то, что у нас уже есть, то, что мы умеем, то, что достойно уважения, то открываются и другие ресурсы, и мы можем идти вперед гораздо более уверенно и результативно. И поэтому вот это простое упражнение «приветствовать себя в начале дня» и вечером прощать себя за те ошибки, которые уже случились. Вчера я говорила, вот записывала семинар и говорила о том, что В природе не бывает идеально ровных веточек и абсолютно симметричных листиков. Каждый человек несет в себе какую-то особенность, которая является искажением с точки зрения другого человека. И ошибки в жизни неизбежны. И нельзя себя проклинать за эти ошибки или обвинять. И нельзя испытывать отвращение к себе по этому поводу. Гораздо рациональнее посмотреть на ошибку с точки зрения анализа. Почему это произошло? Сил не хватило, здоровья не было, внимания, ресурсного состояния. Что сделать, чтобы этого не получилось в следующий раз? Возможно ли это сделать в обозримом будущем или нет? Как не попадать в эти ситуации? То есть вместо оценки нужно разрешить себе анализ. И тогда вы сможете в конце дня просто сказать: «Я прощаю тебе» или «Я прощаю себе то, что произошло сегодня». День прошел, мы начинаем новый день с новой страницы. Завтра будет лучше. Эти простые слова «завтра будет лучше» являются камертоном, который воплотится в жизнь, если мы их произносим. Но если мы ложимся с мыслью «опять все так же, и я не могу вырваться из замкнутого круга», утром вы продолжите беготню в этом кругу. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, 2/3 аудитории моей, которая слушает меня сегодня, это люди, которые уже многого достигли или, к счастью, еще не попали в такие сложные ситуации, когда мы сильно разочарованы собой. Но даже, и может быть особенно те, кто побывали в роли такой пострадавшей, в роли глубокого разочарования в себе, я призываю вас понять, что никто, кроме вас, не сможет активизировать тот прекрасный потенциал вашей души, который содержится в вас, пока вы живы. А активизировать этот потенциал можно одним только – симпатией. Я не скажу любовью, у каждого под этим словом разное значение. Просто проявите себе нежность. Просто купите себе тот крем, который доставляет вам удовольствие для рук. Просто сделайте массаж ступней, причем регулярно. Потому что надо сказать, что если мы заботимся о своих ногах, мы подаем сигнал телу, что мы готовы твердо стоять на земле. Если мы игнорируем состояние своих ног, то на самом деле психологически, бессознательно, наше тело получает сигнал, нам не важно, как мы стоим на ногах, нам не важно, вообще стоим ли мы, нам не важна опора. Поэтому забота о ногах – это очень важный момент для того, чтобы ощутить уверенность в себе. Есть очень простая процедура, когда вечером в конце дня вы делаете горячую ванночку с солью. Берете прям приличную горсть обыкновенной каменной соли, зажигаете свечку, может даже такую вот декоративную плоскую свечку, чтобы вы смотрели на огонь. Приготовьте горячей воды, чтобы подливать, и какую-то емкость с холодной водой, чтобы потом слить ноги. Сядьте с ровной спиной и ощутите, как все заботы, тяготы дня стекают по позвоночнику, как будто лужей растекаются у вас, грубо говоря, под попой. И потом по ногам, под коленками стекают в подошвы ваш этот горячий тазик или там емкость, куда у вас стоят ноги. Если вы в это время смотрите на свечу, то у вас происходит такое комплексное очищение тела от негативной энергии, набранной в течение дня. К сожалению, мы живем не в раю, вокруг нас разные эмоции, разные состояния, и хотя большая часть из них как бы изнутри наружу приходит, и мы внутри себя как бы активизируем какие-то нестабильные эмоциональные какие-то состояния. Все равно вот это вот тягостное влияние суетного дня очень важно перед сном снять с себя. Душ – это прекрасно и хорошо, и можно в душе это же самое делать с мыслью о том, что с вас стекает вся негативная энергия, растворяется, подошвы горячеют, и уходит все то, что вам не нужно в этой жизни. И потом вы на проточной водой смываете. Но даже если у вас нет возможности или сил каждый день принимать душ, ну и потом горячий душ каждый день сушит кожу, вот такая простая ванночка для ног в течение там 70 минут с мыслью, что вы освобождаетесь через подошву от всего негативного в течение полученного вами в течение дня, и потом слить ступни холодной водой, так раз, быстренько, знаете, как в детстве говорили, с гуся вода, а там с Танечки худоба. Вот так раз, слили и теплый носочек одели. А еще лучше сначала кремом хорошим, комфортным, приятным для вас, с каким-нибудь аромамаслом растерли ступни. Этот сигнал заботы, который вы таким образом посылаете своему телу, вернется очень скоро вам, через несколько, там, 3-5 дней, ощущением гораздо больше уверенности в себе. Потому что если мы начинаем заботиться о своем физическом организме, у нас накапливается в теле совершенно особая гормональная среда. Мы получаем чувство стабильности и покоя, если заботимся о своем теле. Именно не для того, чтобы стать лучше или хуже других. Знаете, в фитнес-центре, посещение фитнес-центра для того, чтобы утереть нос соседки или там быть не хуже других, это немножко другая мотивация. Тоже хорошо, что если вы двигаетесь. Но я говорю именно о той заботе, когда вы, как о ребенке, заботитесь о своем теле. Если у вас болит спина, сделайте массаж такими специальными массажерами, да, каждый день. Это занимает несколько минут всего. И на самом деле, когда я начинала вот так работать с собой, я поразилась, какое внутреннее сопротивление у меня. Мне прям не хочется эту ванночку делать там или этот массажер брать, потому что мне весь мой, как бы, я не скажу организм бедный, его никто не слушает, а сознание мое говорит, да что за глупости, чтобы тратить время на это, мне нет времени, мне надо вперед, да вообще ни к чему это приведет, без настроения я это делаю, это никак не поможет. Такое сопротивление, я просто удивилась, но когда я его преодолевала и там уже 3-5 дней делала, то потом уже тело само говорит, а я хочу еще комфорта, позаботься обо мне. И потом вы уже начинаете с ним дружить, с телом, и дело пойдет на лад. Впоследствии я поняла и узнала в специальной литературе, что точно так же, как любая вредная привычка, курение, алкоголизм или там раздражимость, точно так же, как любая вредная привычка, наша привычка не заботиться о себе и пренебрегать собой, имеет биохимическую природу. И так же, как любая вредная привычка сопротивляется преодолению, сопротивляется тому, чтобы отделиться от нее нам, да, сопротивляется тому, чтобы мы изменили свой образ жизни. Потому что организм привык вырабатывать одну и ту же гормональную структуру в ответ на определенное действие. И это как наркомания внутренняя получается. То есть у нас вырабатываются одни и те же вещества в ответ на, допустим, курение или там, ну, про алкоголь вообще молчу, а какое-то поведение специфическое. Вот. И точно так же мы привыкли чувствовать себя брошенными, ненужными, некрасивыми, неуклюжими там, или наоборот, истощенными. И это состояние хочет продолжаться. Поэтому, когда вы принимаете решение позаботиться о своем теле, позаботиться о себе, вам нужно преодолеть сопротивление другой части себя. Той, которой привычно и удобно быть брошенной и ненужной. Итак, вот это упражнение. Начинать день и кончать с дружеского общения с самим собой. Второй момент, поддерживающий письма. Ну, мы, может быть, об этом еще поговорим на группе. А третий момент, который очень важен, это вообще определение для себя того круга эмоций, которые для вас означают симпатию. Для этого есть такое упражнение. Я вам дам текст в тетради или дополнительной статьей в рассылке. Но на словах скажу такой вариант, который я адаптировала к себе. Это медитация Ниши, очень известная система оздоровления. Называется «Любящий взгляд». Когда я пыталась ее применить в таком чистом виде и с собой, и со многими своими клиентами, я пришла к выводу, что мы так часто лишены вообще способности помнить, видеть и проявлять любовь, что даже не можем об этом вспомнить. Вот. И поэтому я немножечко модифицировала это упражнение. Суть его в том, что вы представляете, как вы сидите за столом, пишете письмо, описываете человека, которого вы любите всем сердцем и которым вы восхищаетесь. Но первая проблема в том, что у многих из нас даже нет такого человека. Есть люди, которым мы симпатизируем, есть люди, которые нам дороги, но это близость или дороговизна, скажем так, человека в нашей жизни связана еще и с болью. Ну, выберите из своего круга или из своей жизни, может быть, из воспоминаний, может быть, из детских воспоминаний, образ человека, который вызывал у вас теплые, счастливые, радостные чувства. Вспомните, как он выглядел, и представьте себе, что вот вы сидите за столом, а через стеклянную дверь, там, в другой комнате, этот человек занимается своим делом. Может быть, он рукодельничает, может быть, читает, может быть, готовит пищу. Вы просто смотрите на него, любуетесь и пишете ему письмо. Ну, например, так. Дорогой там Александр Павлович, это, например, был у одной из моих женщин, это был тренер, который помог ей в свое время поверить в себя и преодолеть серьезную травму. И она как бы вылечилась и стала, в общем, уверенным в себе человеком. Так вот, дорогой Александр Павлович, я так рада вас видеть. Мне так нравится, когда вы делаете там то-то и то-то. У вас такие удивительные глаза. Я никогда не забуду те слова, которые вы мне сказали там. У вас такое внимательное отношение к людям. И максимально описываете все положительные качества этого человека с благодарностью. С благодарностью жизни за то, что вы его знаете. Когда вы вот испытаете максимум этих эмоций положительных в адрес кого-то, кого вы любите и цените, может быть, это даже наполовину выдуманный образ. Вы можете вообще придумать себе персонаж, который вы любите. Напишите это письмо, прочитайте его как бы с чувством. А теперь представьте, что за этим столом сидит тот самый человек, которому вы написали. А вот за стеклом там занимаетесь чем-то своим вы. И этот человек, которого вы любите, точно так же описывает вас с благодарностью и симпатией. И он говорит о том, что его радует ваша улыбка, что он удивляется, как вам удается делать то-то и то-то, что там ему нравится, как вы готовите. Ну, в общем, максимально возможно вы описываете глазами чужого любящего человека себя. Попробуйте посмотреть на себя со стороны вот таким внимательным, спокойным взглядом. Я скажу, что наиболее просто нам оценить положительные качества себя самих, которые входят в нашу систему координат. Ну, например, вы цените трудолюбие и можете оценить свое трудолюбие. Или там вы цените там домовитость, и вы можете оценить свою домовитость. Но если вы, например, не цените чувство юмора вообще в людях, вы даже не замечаете, что вы обладаете чувством юмора. Или, например, если вы, в общем-то, безразличны, не обращаете внимания на то, как человек умеет со вкусом одеваться, именно подбирать цвета или там красивый дизайн в комнате восстанавливать или ну, какие-то еще моменты. Ну, вы считаете, что это нормально, да и все. То вы не относите к своим достоинствам вот эту способность. А вы попробуйте посмотреть на себя, как на чужого человека. Вы попробуйте увидеть в себе те качества, которые позволяют вот вашему любимому партнеру, ну вот в данном вашем упражнении, да, партнеру, поблагодарить жизнь, что за то, что он вас знает. Это очень интересное упражнение, потому что если вы начинаете его делать с какой-то регулярностью, через время вы открываете в себе массу уникальных достоинств и качеств, которые начинают развиваться. Потому что то, на что мы направляем внимание, всегда расцветает. А то, что мы не видим и не ценим, вянет. А на этом я заканчиваю часть, касающуюся именно нашего конструктивного отношения к себе. И в следующей записи мы поговорим о конструктивном отношении к другим. Спасибо за внимание.